Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, товарищи. Сегодня понедельник, 30 сентября, и у нас с вами есть целых 2 часа, чтобы обсудить совершенно разные темы. У нас тут и про Мосгорсуд, и про харассмент, и про электросамокаты, и про путешествия в поездах. Вот такую интригу подвешу. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7 925 888 948. Еще есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот», наш Телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И я исправлюсь, потому что я совсем забыла итоги голосования в своей правде провести именно в Телеграм-канале. А что у нас тут был вопрос? Значит, введение акцизов на электронные сигареты была наша тема, а вопрос был такой: мешают ли вам те, кто курит электронные сигареты и вейпы? А нет, пусть курят, 55%, а да, мешают, 45%. Вот так. Ну, примерно одинаково совпало, что у нас было с голосованием в программе, в самой. Так, еще... Что тут скажут? Тут какие-то анекдоты еще. Спрашивают: товарищи, новая сетка будет завтра. Пожалуйста, давайте мы вот сейчас с вами по-старому работаем и будем работать и не отвлекаться. А то, что будет завтра, завтра и узнаете. Вот. В любом случае, Юрий Буткин здесь, я здесь, еще новый человек у нас будет, поэтому вот слушайте нас, продолжайте дальше. Давайте с Мосгорсуда начнем, потому что очень любопытная тема по Павлу Устинову. Вопросы все равно остаются. Сегодня Мосгорсуд заменил Павла Устинова реальный срок условным. Актера приговорили к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти на акции 3 августа в центре Москвы. Сам Устинов просил оправдать его и назвал задержание на митинге нелепым стечением обстоятельств. Устинов никогда не участвовал в митингах, политика не интересовался, следствие не представило никаких доказательств, свидетельствующих о его виновности, заявил на заседании Мосгорсуда адвокат актера Анатолий Кучерин. В результате Павлу Устинову дали 1 год условно. Дело Устинова, как мы знаем, вызвало широкий общественный резонанс. За актера вступились его коллеги, еще политики, общественные деятели. Изначально Тверской суд не стал приобщать видео задержания артиста к материалам дела и вынес приговор, базируясь на показаниях потерпевшего и свидетелей. Позже в Мосгорсуде видео все-таки приобщили к материалам по ходатайству прокуратуры, которая изначально требовала довольно суровый приговор и защиты еще. Теперь прокуратура сказала, что вот, значит, реальный срок условным заменили и заменили. А еще высказалась Татьяна Москалькова, омбудсмен при президенте. Она сказала, что дело Устинова нужно изучить. Причем любопытно, она об этом сказала, что дело нужно изучить уже после того, как... Значит, Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, цитирую: «С юридической точки зрения он был, как говорится, ни в какие ворота, имеется в виду первый приговор. Нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции. Доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции», сказала Москалькова. При этом она, значит, еще говорит, что омбудсмен имеет право запросить все материалы дела после вступления в силу решения суда. Это пресс-служба уже омбудсмена РИА Новости сообщает. Вот здесь любопытный, конечно, момент. Вам, товарищи, вот смотрите, вы решением удовлетворены? То есть самое главное здесь как бы государство дает что? Не сидит в тюрьме, и слава богу, все, будьте довольны, пожалуйста. Да, хотели сначала 3,5 года дать, хотя прокуратура вообще 6 изначально требовала. Были заслушаны свидетельства вот этого... Росгвардейца, который там с поврежденным плечом, значит, был, что и вменялось изначально Устинову. А теперь общественный резонанс. Сначала его выпускают из СИЗО, потом отменяют один приговор, заменяют все условным сроком. И вы говорите сами себе: не сидит, и слава богу. И вы решением в данном случае удовлетворены. 134-21-35. 134-21-36, и вы говорите, что решением не удовлетворены, потому что тоже все равно очень много вопросов остается. Мало ли что не сидит, но при этом условный срок с испытанием еще к тому же. Вот, и вы не удовлетворены. 134-21-36. Итак, вы решением удовлетворены, потому что не сидит, и слава богу. 134-21-36. Вы не удовлетворены решением суда, уже апелляционной инстанции, по делу Павла Устинова. 7373-948. Какие у вас вопросы возникают по этому поводу? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, здрасте.
Я считаю, что Устинова, то есть ему надо до конца бороться. И...
В смысле идти выше, Верховный суд? А, касаться, ну, еще, да, касаться, да, же еще есть.
Это, ага, вообще просто из ряда вон выходящий. А власть почему так поступила? Считаю, что они немного испугались.
Испугались чего?
Резонанса, знаете, как у нас.
Понимаете, если бы... А здесь как, тогда вопрос. Значит, скажем так, если мы считаем, что есть как бы как это, общественный резонанс, который вот заставил государственную машину изменить свой подход, тогда почему не оправдан?
Ну, потому что, слушайте, но они же должны сохранить свое лицо, правильно?
А значит, есть, это, судью, это... А, ну подожди, а у Глунова как было?
Он не, совсем неправомерно поступил. А если сейчас бы оправдали, да, его вот так...
Как слушайте, ну там дело не только...
В да. Служебное несоответствие, и Гуляеву, иди бордюры клади.
А, то есть в данном случае вы говорите, что это суд, так, что судью выгораживают.
Ну, слушайте, ну они же там корпоративную этику что поддерживают, да, то есть как бы они же...
Ну, тогда возникает вопрос к той же самой прокуратуре, которая говорит сначала 6 лет, потом дает 3,5, а потом же та же самая прокуратура говорит, ничего страшного, если условно будет.
Ну, да. Я согласен с вами, да. Но опять же, вы, вот прокуратура и суд, да, в принципе, вот я их, вот, честно, не отделяю. Это, ну, там, одна машина, да, то есть там разные винтики, но одна машина, она едет там в одном направлении. И что же они будут там в этом, дисбаланс ходить, чтобы там друг друга это, как бы они, понятно, что... А в следующий раз суд, там, прокуратуру как-то попытается, если, знаете, как, ну, бывает, там, правоохранители, иногда там какие-то эти, возникают, ну, какие-то корпоративные, не знаю, там, трения, вот, это так, вот, я думаю.
Понятно, да, спасибо. В любом случае, вы говорите, что несколько сработал действительно вот этот общественный резонанс, и, как это любят говорить, власть испугалась. Ну, честно говоря, я очень сомневаюсь, что есть что-то, что может действительно как-то напугать государственную машину, потому что государственная машина, а то и государственная машина, чтобы ничего не бояться. С другой стороны, действительно, если речь идет о том, что как бы вот с учетом общественной резонанса решили пересмотреть, но оставили условный срок, не похоже ли это на то, чтобы как бы... Вот видите, он главное, что не сидит, но учтите, что как бы чтоб неповадно было. С другой стороны, суд все-таки был всего через месяц после событий. Наверное, это несколько быстро. Как бы, так, почему такие сроки? Была ли медэкспертиза? Были ли очные ставки? Еще что-то. От задержания до суда там много. Как говорят специалисты, должно пройти минимум месяца 4, в принципе, от суда, от задержания до суда. Вот, а тут настолько быстро. Все это произошло. 7373-948, телефон прямого эфира, 034 говорит, что судьям нельзя уронить фасон. Так, еще тут по предыдущей теме, нет, товарищи, все, обнулились, не про курение теперь, а про Павла Устинова. 7373-948, голосование у нас продолжается, 134-21-35, вы удовлетворены решением апелляционной инстанции по делу Павла Устинова, год условно, с испытательным сроком, то есть вы говорите, что не сидит в тюрьме, и слава богу, дома будет ходить, но только действительно, что условный срок, он накладывает определенные обязательства на человека и ограничения. И 134-21-36 вы не удовлетворены, потому что все равно дело темное получается. То есть сначала 6 лет прокуратура требовала, потом 3,5 года, потом выпустили из СИЗО, теперь год условно, тут какая-то путаница возникает. 7373-948, кого-кого, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Паустинова.
Да.
Смотрите, здесь три основных вопроса. Угу. Первый вопрос. Имеет ли право гражданин оказывать сопротивление?
А было ли сопротивление?
Нет, противозаконным действием полиции.
А, противозаконным действием... А, это надо тогда установить, что действия полиции были противозаконны, понимаете?
Вот человек стоит.
Да.
Рядом с метро, разговаривает по телефону.
Угу.
Его начинают, мягко говоря, в грубой форме, без опознавательных знаков. Это даже не полиция, это непонятно кто.
Ну, как бы сам должен был догадаться.
Да. Имеет ли он право оказать сопротивление?
Не знаю. Ему же говорят, что как бы вы же видели. То есть, иными словами,
это слова.
имеет ли... Скажем так, давили, может быть, на то, что он не понял, кто на него налетел таким образом. То есть были вопросы, а почему его не попросили пройти и просто вежливо показать документы, например. И не создает ли это опасный прецедент с той точки зрения, что если мы теперь понимаем, если вдруг кто-то на нас на улице налетает в обмундировании, мы должны прикинуться шлангом и, соответственно, в объятия рухнуть фактически.
Совершенно верно. Потому что, вот смотрите, вот просто эта грань, она очень тонкая. Помните майора Евсюкова?
Ну, помню, конечно. Помню. Да, который расстрелял
людей в магазине. Его жертвы, его убить.
Жертвы его убить? Ну как, там про самооборону, наверное, речь уже идет. Ну, он с оружием пришел, он стрелял людей. Ой, слушайте, да, заканчивайте мысль, говорите, а то сейчас в дебри уйдем.
Это только мысли. Второй
да,
вопрос.
Да.
Значит, смотрите, у нас система работает, ну, скажем так, отвратительно. Потому что разброс сроков от 6 лет требований прокуратуры, мгновенные изменения всех требований прокуратуры на условку.
Угу. Так.
Что изменилось за 4 дня?
Что-то изменилось.
Если это было правовое государство, ребят, доказывайте. Нет. Все изменилось мгновенно. И третий вопрос. Угу. Значит, он относится к первым двум. Смотрите, значит, было задержано 1200 человек на первом митинге. Порядка такой цифры. В том числе людей вытаскивали из кафе.
Когда?
В том числе людей
когда вытаскивали из кафе людей?
24 июля. В том числе вытаскивали из нескучного сада и писали одно и то же. Препятствовали движению транспорта.
Ну, это вы по поводу задержаний. Так, как да. Это с Устиновым укладывается, увязывается?
И никто не понес никаких ответственности за фальшивые протоколы. Это фальшивка.
Заявлял ли кто? Да, спасибо, я поняла вашу мысль, и здесь, может быть, это как-то еще увязывается с делом Устинова, потому что апелляционная инстанция – это не последняя инстанция. Еще есть кассация, еще есть Верховный суд, в конце концов. И здесь как раз, если мы допускаем, что сработал условно выход с плакатами, сработал на то, чтобы дело Устинова каким-то образом так быстро пересмотрели, изменили реальный срок на условный, то, значит, дальше-то речь уже идет не о плакатах, а дальше работа адвокатов, если вот, как Анатолий Кучеренко говорит, что все-таки он вообще не признает своей вины, потому что правонарушений со стороны Устинова никаких не было, значит, дальше идет муторная, совершенно рутинная работа адвоката, который должен пойти в кассацию, должен пойти в Верховный суд, если они решат это сделать, не успокаиваться на этом. С другой стороны, может быть, там год условно не сидит, и слава богу, и действительно на этом все закончится. Но если речь идет действительно про правовые какие-то основания и про правовую работу, то конец ли это в деле Устинова, вот эта апелляционная инстанция, или все-таки мы дальше уже увидим, и адвокаты должны будут как-то дальше проявлять себя, доказывая правоту именно своей стороны, потому что, ну, вопросы все равно остаются. Так, меня поразило, что его быстро осудили. Мамаева с Кокориным полгода мариновали, говорит Григорий из СПБ. Перенос суда на сегодня был специально. Посмотреть на численность митинга. Ну, то есть вы увязываете. Слушайте, со вчерашним митингом тоже, в общем-то, довольно все просто, потому что... Точнее, любопытно, я бы так сказала. Просто любопытно, потому что МВД и Белый счетчик впервые, кажется, совпали по оценкам. Сколько было народу. Смотрели ли действительно, сколько людей выйдет, и поэтому вынесли такое решение? Ну, не знаю, не знаю. Мы, конечно, наверное, скажем так, люди, которые ходят на митинги, они хотят думать, что таким образом, значит, мы вышли на митинг и как-то повлияли на судебную систему. Я не думаю, что это настолько все прямолинейно. Так, а часто налетают? Никогда сотрудники полиции не будут без причины ни на кого налетать. Виктор Корга. Так к этому как раз и вопросы. Почему не подошли спокойно? Не предложили ему пройти, соответственно, а именно сделали то, что мы видели на видеозаписи. Если не все так однозначно, почему сразу тогда запись не приобщили к делу? Где были очные ставки, в конце концов, еще какие-то правовые вещи? Я не юрист, могу так просто вот со стороны. Умные люди подсказали, действительно, что как бы и быстрый срок того от начала до конца, от момента задержания до вынесения приговора. 7373948, год условки, через полгода условку снимут, говорит Борис Байкер. А сам факт, Борис Байкер. Или мы согласны действительно, что, слава богу, вот просто человек теперь не в СИЗО, а дома ночует. будет не в тюрьме, а дома действительно, но под контролем. Потому что условный срок – это не просто, что человек может делать все, что хочет. Какое-нибудь малейшее нарушение, к нему будут уже пристальнее смотреть. Так, 7373948, кого? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Меня
Кирилл зовут.
Да, Кирилл, слушаю вас.
Срок осмотрения очень быстрый. Почему? Потому что даже...
Потому что все понятно порядке... или нет?
Нет, потому что ничего не понятно. Смотрите, при особом порядке дела рассматриваются от 4 до 6 месяцев.
Это когда сделка со следствием есть, особый порядок, да? Вы об этом?
Это не сделка, это когда человек сразу признает свою вину, и дело в суд направляется уже без рассмотрения доказательств вины, которые собирает уже следствие. То есть, в принципе, следователю можно практически ничего не готовить, но все равно следствие ведется, и даже по самым простым делам, это по любым. Примерно полгода. Это опрос свидетелей, изучение видеоматериалов, приобщение документов к делу и так далее и тому подобное. Полгода – это минимум. Поэтому, еще могу сразу сказать, что дела по особому порядку рассматриваются потом намного дольше судами, чем людей, которые находятся, например, под стражей. То есть вот он был под подпиской, например, его дело будут рассматривать в последнюю очередь. Если он сидит, то его дело будут рассматривать там в первую очередь, потому что нам СИЗО надо разгружать. Вот. Поэтому то, что вот так вот рассмотрели, это однозначно. Но судья на самом деле даже не рассматривал. То есть я смотрел 4 видео различных. В том числе вот буквально недавно, там, где прям вот есть видео, где за этой четверкой, которая схватила
Устина,
прям видно, что никаких предъявлений документов, никаких просьб вообще не было.
То просто повалили с размаху, да.
Гуськом и сразу повалили, Самое интересное, что вот такую вот униформу, ее можно купить вон в любом магазине.
Это и смущает как раз, И
погон, шлем такой тоже можно купить. Поэтому, я вот просто представил даже себя выходящим из метро, я все время выхожу из метро и смотрю в телефон. То есть теперь, получается, выходя из метро, нужно засовывать телефон куда подальше и головой вертеть, как этот летчик.
Кирилл, а вы как, если человек, вы юрист, я так поняла, да? Или что? Еще раз? Вы юрист?
Юрист-экономист.
Юрист-экономист, хорошо. А с вашей точки зрения, есть какие-то перспективы по кассации дальше и Верховному суду? Или все?
То, что уже наша прокуратура и судебная система поплыла, ее надо добивать.
То есть перспективы какие-то есть.
Я вам объясню, почему выигрывается дело во второй инстанции. Потому что самое главное, это в первой инстанции, это набор доказательств. Если набор доказательств в первой инстанции настолько плох,
хромает,
то выигрывается и вторая инстанция, и выигрывается кассация. Вот, соответственно, ребята-адвокаты очень хорошо поработали на вторую, на апелляцию. Вот, поэтому я думаю, что у них очень большие перспективы и в кассации.
Ну, в кассации на что? На закрытие дела, на оправдание, на что?
На оправдание.
На оправдание именно, что не было состава вообще никакого.
Да, здесь уже Кучерена будет добиваться того, чтобы полностью снять это все дело, и шансы очень большие, потому что, опять же, судьи не только рассматривают дело с точки зрения доказательной части, а в том числе выносится приговор, в том числе и с... тем, что есть общественный резонанс.
Буква закона и дух закона.
А знаете, что написано? Судья выносит решение, основываясь на законе и своем внутреннем убеждении. А на его внутреннее убеждение уже влияет все, что происходит вокруг. Понимаете?
К этому как раз-таки и, скажем так, и вопросы у многих к русскому правосудию, что, скажем так, на внутреннее убеждение судьи можно повлиять. И вот эта проблема, как говорят, русского правосудия.
У нас даже в законе так написано.
Это тоже широкая трактовка.
Если судьи смотрят телевизор, смотрят обсуждение, все это дело, и, возможно, где-то внутренний судья может... у меня практика широкая в этом плане. То есть есть судьи, которые просто... заходишь в заседание, судьи... просишь какие-то приложить к делу доказательства, судья просто не рассматривает. Он уходит в комнату, выходит уже с готовым решением.
Понятно.
Причем решение некоторые просто под копирку.
Все ясно. Да, спасибо большое, Кирилл. Развернутый ответ наш слушатель представил. Голосование, что у нас получилось? 5% удовлетворены решением суда по Устинову, что говорят, выпустили, слава богу, самое главное, что он не на нарах будет. А 95% говорит, что нет, все-таки дело темное, вопросов много остается, и, возможно, мы увидим какие-то перспективы здесь. С учетом того, что госпожа Москалькова даже заявила, что дело Устинова надо изучить. Но как так получается, что сначала такое несколько лихорадочное, по сути, получается... лихорадочный процесс, а после того, как уже вынесли и вроде как успокоились, потому что хоть не 3,5 года реального срока, а год условно, тут она говорит, что дело-то надо изучить. То есть к моменту, если господин Кучерен дойдет до Верховного суда или остановится, например, в кассации, то мы увидим действительно с чувством, с толком, с расстановкой какие-то выдвижения каких-то тезисов и вообще все это расследование. А формулировка, почему вообще к нему бойцы подойти решили, ориентировка какая-то была, почему именно его взять хотели, говорит Эндрю М. Там история тоже темная, потому что в некоторых СМИ писали, что якобы на него тоже была ориентировка, якобы он что-то там выкрикивал и смотрел в телефон. То есть почему-то сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что он мог таким образом кого-то координировать. Что он смотрел в телефон и громко разговаривал. Может, наговаривал аудиосообщение, может, еще что-то. То есть, но каких-то лингвистических экспертиз не было. Анализа того, с кем он разговаривал, тоже не представлено. Еще что-то. Так, я что, под санкциями Деревенский? Нет, Деревенский, понятно, что какие санкции? Что вы, о чем вы говорите? У нас почему-то просто не отпечатывается, кто нам звонит. Вот странно. Иногда было, а сейчас почему-то не отпечатывается. Ни в коем разе никаких санкций. Что вы? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте.
Ну, смотрите, у меня есть подозрение, знаете, с чего все началось? Что на местах, вот это была история по поводу, значит, имеют ли Росгвардия у вас телефон проверять, а почему у них нашивок с именами нет. Это месяца 3-4 назад вот все движение начиналось.
И?
Вот. А затем пошло, просто перегнули палку, что называется. Если бы ему изначально ввели бы там, дали бы там, грубо говоря, тот же самый год условно, а потом бы заменили все это на штраф,
то что?
Никто бы...
А штраф... Нет, почему? Понимаете как? Это получается, что основная претензия к чему? Что сделал человек, что ему дали условный срок? Да, а мы с вами рассуждаем... Да. Да.
Это повезло, что человек достаточно, ну, относительно известный актер, у него есть, как бы, коллеги, скажем так, и то, что все это попало на видео с нормальным звуком. Если бы этого не было ничего, человек бы просто не отмазался, его бы просто посадили бы и все, и он бы ничего не доказал.
Просто потому, что я понял, так в этом-то и основная проблема. То есть мы хотим, чтобы законодательство работало прозрачно. Если есть нарушители, нарушителей нужно, соответственно, каким-то образом наказывать, в зависимости от того, какой степени нарушения они допустили. А что здесь получается? То есть такая широкая трактовка какого-то сопротивления правоохранительным органам или еще, потому что человеку дали условный срок, все-таки его признали виновным. Статью смягчили, но признали виновным. То есть это получается, что действительно, например, какой-то тревожный человек выходит на улицу, будет озираться, и вдруг, если увидит, что на него со спины надвигается там гуськом 4 человека в полном обмундировании, без опознавательных знаков, это что значит? Прикинься шлангом, бросайся в руки. Все. Больше ничего. Как бы чего не вышло. А там разберутся. То есть получается так. Потому что хотелось бы действительно, чтобы ответы на те вопросы, которые у нас остались, были даны. И вопрос, пойдет ли Кучерена теперь в дальше по инстанциям, в суд еще более высокой инстанции. Потому что Москалькова говорит, что дело надо изучить. Нужно понять, какими доказательствами свое решение Мосгорсуд тоже мотивировал, вынося приговор в апелляционной инстанции. Нужно мотивировочной части дождаться. Это будет через несколько дней, а там в любом случае мы посмотрим, как будут действовать уже и что расскажут. Потому что вопросы в любом случае остаются. Как действовать дальше, выходя на улицу, опасаться, не опасаться, не хотелось бы опасаться, конечно же. С другой стороны, если человек что-то нарушил, значит, ему как-то нужно наказать. Но здесь основной вопрос, чем мотивировал суд и чем мотивировали правоохранительные органы, то, что в итоге Устинов все равно хоть и получил условный срок, но за что-то. 18.30 новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в столице. Это программа «Отбой». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. И мы с вами, товарищи, продолжаем тему. Все меняем. Закрываем тему с Устиновым. И давайте про поезда поговорим. Потому что тут очень любопытное исследование пришло. Граждане России рассказали, чем любят заниматься в поезде. Например, вспоминайте, товарищ, чем вы любите заниматься в поезде. Я буду ваши звонки принимать и выслушивать это очень внимательно. Смотрите, туркомпания провела опрос и выяснила, что чаще всего люди наблюдают за сменой пейзажа за окном. Также они слушают музыку, спят или читают. А вот знакомство со своими попутчиками выбирает только 4% опрошенных, товарищи, только 4%. Последние проведенные опросы в соцсетях показали, что больше всего граждане любят наслаждаться меняющимся пейзажем за окном. 33% отдали, значит, 33% отдали свои голоса в пользу этого варианта. По мнению пользователей, наша страна прекрасна в любое время. Поэтому наблюдение за ее красотами так популярно на дороге. В дороге. Может быть, еще потому, что Wi-Fi просто в поездах нет, и это все объясняет. Второе по популярности занятие в пути – это прослушивание музыки. 16% респондентов сообщили, что под стук колес очень хорошо спать, а 15% любят кратать время за чтением, причем большинство выбирают электронные книги. Результаты что еще показали? Так, дорожных меломанов больше среди мужчин, а тут еще было вот. Женщины оказались более общительными, так как 5% сообщили, что не против новых знакомств в дороге. Этот вариант поддержали всего 3% мужчин. Свободное время мужчины предпочитают тратить на просмотр фильмов, что не пользуется спросом у женщин. Но есть и объединяющая черта у обоих, и мужчин, и женщин. По 16% проголосовавших любят спать или просто отдыхать. 7373-948, телефон прямого эфира. Готовы вас выслушать, товарищи. Что вы делаете в дороге? Вот давайте еще про поезда, про самолеты можно тоже поговорить. Я вспоминаю свою поездку, например, полет, точнее, в Доминиканскую Республику. 12 часов. Прекрасно. В самолете можно, правда, только спать. Там как-то тяжело сосредоточиться, и можно действительно только спать. Прям несколько раз. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис.
Самый длинный вояж на поезде у меня это был до Ижевска. Мы группой друзей поехали на Новый год, сняли два купе на всех, нас как раз было 8 людей. Мы там что только не делали. Мы и в карты играли, и всякие настольные игры с собой взяли. Кушали, выпивали по чуть-чуть, конечно, куда-то. Ну, в общем, я думаю, если путешествовать куда-то на поезде, то только вот ради вот этой так называемой поездной романтики.
Понятно. Любопытно, да. Вот это романтика в поездах, да, наверное, что-то в этом есть. Так, есть и пить, говорит мебель. Дмитрий Полонский говорит, что спать... Так, еще, прям так на всю страну, деревенский парень. Да говорите уж, деревенский парень. В Москве, в Южной Корее нас слушают, так что не только на всю страну это скажете. Игры беспрозванные, смена пейзажа за окном, как это романтично. Пялится в окно это называется, вот как. Ну да, поезд в ночь отъехал, лег спать, проснулся, приехал. Так, еще. А вагон-ресторан, говорит киргиз. Ну, не знаю, кто-то... Там нету, кстати, вот любопытно очень, потому что то, что я вам прочитала... Значит, смотреть по сторонам, не по сторонам, простите, а смотреть в окно, читать, спать. Что еще? Молодежь. Так, на первом месте по популярности у молодежи снова пейзажи за окном. Потом сон тоже и среди молодежи, и среди старшего поколения. Знакомство с соседями чуть привычнее для старшего поколения, 7%, чем для молодого. Все, это аккаунты в соцсетях изучали, поэтому, может быть, такие данные. Так, скажите быстро еще. Я люблю смотреть в окно под музыку, говорит харьковчань. Андрей Дыдриков задает вопрос, неужели в поезде никто не пьет? СЛД говорит, ой, батюшки, люблю сексом заниматься. А после поесть лапши быстрого приготовления. Красота, СЛД говорит. Никакой романтики, СЛД, боже мой. Доширак и, в общем, да. 7373-948, я слушаю. Может быть, это ваша фантазия исключительно. Здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер, Иван.
Да, Иван.
Я вот как раз из тех, сколько там, 3 или 7%, которые любят знакомиться, общаться в поездах.
Ой, да, а как вы это делаете, расскажите.
Ой, вы знаете, я как... Может, со стороны выглядит, я начинаю там приставать,
про приставать у нас тоже будет тема, подождите еще.
В хорошем смысле этого слова, нет, это не обязательно, женщина просто, мне вот скучно, я не понимаю, например, рядом со мной сидит человек, и вот он или в айфоне, там, или в наушниках, там можно поговорить.
Ага.
Причем мне всегда нравятся вот такие случайные какие-то знакомства, потому что вот традиционный круг общения, да, он состоит как-то там из вот, ну, мы все общаемся как-то с теми, с кем вот, как правило, либо живем рядом, так, либо работаем,
да,
либо там дети у нас вместе куда-то ходят. Угу. А тут вообще человек, может, совершенно с другого города занимается вообще там чем-то совершенно кардинально другим, угу, там, например, даже не знает, что такое существует. Вот он рассказывает, ты рассказываешь что-то ему, ну, мне нравится, всегда так делаю.
Психотерапия такая получается. А самое главное, и... потом никогда не встретитесь, да, очень удобно.
Нет, никогда, даже не пишут телефоны, бывает иногда обменивается, там что-то какие-то почты, ничего, никто никому никогда не пишет, не звонит, это вот такая одноразовая штука. Но я могу отметить, что вот как бы я обычно инициатором, да, выступаю, ну вот 9 из 10 человек всегда они готовы как бы... Ну вот, просто они
пообщаться
как-то сами не проявляют это, да. Вот только один, может, кто-то из 10 там скажет, ой, нет, я спать, или там, я там что-то там переписывается с кем-то, прям вот не до общения.
Понятно, да, да, любопытно, спасибо. В поезде Москва-Волгоград познакомился с замечательной девушкой. 10 лет общаемся, несмотря на свои семьи и брак. Это любовь на расстоянии, говорит Артем. Как трогательно, Артем, боже мой. Алексей говорит, что проводница кадрил. Они кадрились, Алексей, расскажите. Читаю, смотрю в окно, общаюсь с попутчиками. Познакомился с женой в поезде 15 лет назад и лучшим другом 13 лет назад. Ничего себе, поезд, это оказывается этот олдскульный тиндер, что ли, или что это такое? А как же детей развлекать сутки целые? А что это сутки целые? Почему? Поезд какой там у нас, Москва-Владивосток есть. Там не сутки, там все 2 недели, по-моему, да, или 10 дней сколько идет. Так, ехал как-то... Из Москвы в Краснодар, познакомился в купе с прекрасной девушкой из Красноярска. Мы скрасили друг другу дорогу, шатались в вагон-ресторан, потом еще несколько раз в Москве встречались, пару лет переписывались, но секса у нас не получилось. В купе мы были не одни, пришли к общему мнению, что это будет не очень удобно. Главное, Степан, вы договорились. Самое главное, вы успели это обсудить и договорились, что вам будет неудобно. Так, Алексей продолжил. Еще как кадрились? Боже мой, Алексей, я могу только за вас порадоваться. Так, поговорить только нет, я только в дороге и могу найти время, когда можно ни с кем не разговаривать. Это уже само по себе отдых, говорит Виктор Корга. Я люблю навигатор включить, смотреть, с какой скоростью едет поезд. Сапсан так тестировал, говорит Борис Байкер. Тоже любопытно. Я ненавижу, когда со мной начинают общаться незнакомые мне люди. Только отторжение это вызывает. Нет, нет и нет. А вы, Мария, говорите, что я не хочу с вами общаться. Вот так, например. Плацкарт – это общежитие на колесах, пока едешь, попутчики становятся родственниками, знакомство в легкое общение, Максим говорит, сыграть дурака целым вагоном. Романтика, 29 лет, ничего себе, как вы. Ну, вообще-то речь тут идет не только, кстати, про плацкарты, конечно, про купе и про СВ, безусловно, но еще про самолеты можем с вами поговорить. 7373948, просто как вы скрашиваете свое время в дороге, потому что ну, целое социологическое исследование на эту тему проведено. Здравствуйте, алло.
Евгений, здравствуйте, деревенский парень.
Да, деревенский парень. О, боже, вы осмелились сказать, что вы делаете в поезде. Осторожно, а то я покраснею.
В поезде я уже давно не ездил.
А, вот оно что. Все, ну, а что, хорошо, что самое запоминающееся?
Я уже забыл, что такое поезд. На самом деле, Евгений, вот тоже я...
Да.
Однажды летели мы в Мексику. 13
долго.
Часов.
Да,
ага. Жесть, это жесть. Ребенок лег, правда, нам я когда захожу в самолет, всегда начинаю проявлять интерес к стюардессам. В каком плане?
Да понятно,
чтобы,
в каком.
Там, ну, в нормальном. Может, там где-то место какое-то свободненькое есть. Там, и когда с ними нормально, они тоже нормально. Вот в Мексику летели, вот, впереди было сиденье, я уже так замучился, что моих сил нету. Ребенок, моя, они тут расположились, а мне куда? Сжалилась и стюардесса, отвела меня там к себе поближе. Вот знаете, да, где вот эти вот раскладываются сиденья?
Да.
Вот там, Евгений, ну это классно. Обратно летели. Где они матрас дали, я также упал, ну, 13 часов сидеть. Упал здесь на полу, себе постелил, и все, и летел. Она мне подушечку дала, одеялка.
Вы...
Мои здесь, да.
Да, спасибо. Спасибо, деревенский парень. Вы располагаете к себе стюардесс, поэтому видите, как обычно мы получаем сводки по лентам информационных агентств, когда, например, какой-нибудь пассажир устроил дебош, потому что он просил место поменять, а ему не поменяли. Вот, а вы видите, как располагаете. Хотя я тоже как-то помню, что летела я как-то во Вьетнам. И так было прекрасно, пол самолета пустого. Прекрасно, дали столько мест, и можно было прям во весь свой длинный рост, высокий рост расположиться. Было просто прекрасно. Так, еще. Так. Что же тут еще? Пару раз ездил на Байкал и обратно в плацкарте. Делал все. перезнакомились со всеми, китайский подучил, говорит Сергей. Сергей, это просто огонь, вода и медные трубы, честное слово. Шмулик Куперман, сколько ездил, обязательно найдется ребенок, который разбудит среди ночи своим ревом. Главное, мамаша его не успокаивает, а цацкается с ним. А как еще, Шмулик Куперман, как еще, скажите, вот успокоить плачущего ребенка, если с ним не цацкаться? Скажи, как вы называете это, цацкать? Как можно успокоить ребенка, что сказать, не кричи, он не будет этого делать, и все. Я вам больше того скажу, Шмулик Куперман. Маленькие дети криком, крик – это единственный способ коммуницировать с общественностью, понимаете? Поэтому, ну да, такое случается. Такое, конечно, случается. И что мамашке делать? Конечно, только цацкаться с ним. Пару литров пива в верхней полке и дрыхнуть, говорит Борис Байкер. Дети и храпуны, плацкарт – это зло. Так, я обычно сплю, говорит Виталий, специально беру поезд в ночь, чтобы лечь и проснуться на станции назначения. Ехал на поезде из Сталина, поезд приехал на вокзал в Петербург, и там я проснулся. От объявлений, что в 0:40 уходит поезд в Санкт-Петербург-Сухум и так далее, пока не тронулись, не мог заснуть от этих объявлений. Да, любопытно. 7373948, давайте последнюю, эту романтическую вашу зарисовку и продолжим. Алло.
Здравствуйте. Я хотел бы напомнить, что кроме самолетов и поездов еще есть корабли. И морские медленные.
Так, и что там было?
В дворе, да. И я расскажу историю. Я из Владивостока, мы шли на пассажирском, это самое, на Курильские острова. У нас были, неплохие билеты в четырехместной каюте, но почему-то там японская делегация. Попалась, и нас хотели отправить куда-то в трюм, чуть ли там, не это самое, с матросами. Но мы уперлись, и в конце концов помощник капитана выдал нам капитанский люкс.
Ничего себе!
И, конечно, это была вот настоящая роскошь, и я вам хочу, что с морем и океаном не сравнится никакая железная дорога.
Это правда, да. Это по-своему прекрасно, безусловно. Но есть люди, которые боятся, например, признают только железную дорогу, а на самолетах никуда не отправляют. Или у нас еще есть одна девушка, которая в ООН выступает, и говорит, никаких самолетов, только яхты за 40 тысяч евро. Но про нее, конечно же, не будем. Мария говорит, я стесняюсь сказать, что я не хочу общаться. Но всем видом показываю, что мне это не нравится. Люди, наверное, думают, что я стерва, а это не так. Мария, а что такого сказать? «Извините, я устала, не хочу общаться». И вот, кстати, вот это вот «извините, я не хочу», это к нашей следующей теме относится. Через секунду прям.
Отбой.
В Британии разгорается сексуальный скандал вокруг премьера Джонсона. Накануне съезда правящей партии в газете Sunday Times была опубликована колонка журналистки Шарлотт Эдвардс, в которой она вспоминает былое, как 20 лет назад. Было это в 99-м году. Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро. Дело, по ее словам, происходило в редакции «Спектатор», вот, журнала, которым Джонсон тогда руководил. Согласно утверждениям Эдвардс, одновременно Джонсон ущипнул и соседку с другой стороны. Угу. Это девушки выяснили во время послеобеденной беседы. Представитель офиса премьера опроверг историю, назвав ее неправдой. Позднее на вопрос, имел ли место этот инцидент, отрицательно ответил сам Джонсон. В защиту премьер-министра выступили министры его кабинета. Я совершенно доверяю премьер-министру его словам. Он сам сказал, что эти заявления полная неправда. Заявил в одном из мероприятий, на одном из мероприятий в рамках партийного съезда консерваторов, канцлер Саджид Джавид. Поддержал премьера и министра здравоохранения Мэтт Хэнкок. А вопрос у меня простой, товарищи. Давайте поголосуем. Потому что, кажется, Борис Джонсон тоже оказался вот в этой, в обойме тех, про которых вспомнили, что они когда-то кого-то щипали ни за что, ни про что. А может быть, за что и про что тоже. Давайте так, 103-4-21-35. Вы домогались или домогаетесь кого-то где-то? 103-4-21-35. 134-21-36. Вас домогались или домогаются? Может быть, прямо сейчас? 134-21-36. Итак, вы домогались. 134-21-35. 134-21-36. Вас домогались. То есть у нас недавно была история с Пласидо Доминго, который покинул сцену Метрополитен оперы после 51 года выступлений, потому что тоже скандал. 20 артисток, актрис, певиц заявили, что когда-то он кого-то целовал, когда-то он кого-то щипал, когда-то он кого-то обнимал, кому-то звонил по ночам, и тут вдруг ох и ах, проблема. теперь спустя столько лет это все всплывает. Может быть, это их воспоминания, может быть, еще. Но, как мы видим, к этому относятся довольно серьезно. А, так, как жениться-то, говорит Григорий из СПБ? Вы жену себе выбирали, щипая женщин напропалую, или все-таки вы выбирали кого? Игорь Беспрозванный. Я, конечно, против насилия, но вот эти 20-летней давности флешбеки просто достали. Так, Борис, дешевая копия Трампа, говорит Мебель. А это воспоминание из серии «Приятно вспомнить». Кстати, я не знаю, что 92-й. Пока, как это подается, что вот просто так было. Он ущипнул одну, потом ущипнул другую. А, может быть, они приревновали его, кто знает. Ну, пока, понятно, за рубежом это преподносится ах и ох. И, соответственно, кто-то должен как минимум за это извиниться. А так можно было, говорит Борис Байкер. Я додомогался уже. Теперь жена, ребенок и кредит, говорит Эндрю М. Видите как? Сначала приятно, а потом все остальное кредиты заодно. Я никого не домогался и даже не подходил. Остался социофобом девственником в 37, говорит Крел. Вы боитесь женщин, Крел? Что? Может быть, как-то так. Понимаете, как? Вопрос, что подразумевать под домогательством? Потому что такое ощущение, что мы с вами действительно стоим на пороге, может быть, какой-то смены, что ли, общественных установок, что считать, во-первых, домогательством, и почему вот эти вот женщины, которые вспоминают, что было 20 лет назад, они же это преподносят как? Я не могла сказать нет, потому что я была в зависимом каком-то положении. Те же самые актрисы, которые наезжали на Харви Вайнштейна. Но а почему не сказать нет? Ну вот почему? Ну вот не хочется никак, и все тут, и неприятно вам. Или все-таки женщина пользуется своей привлекательностью, своей красотой, а потом сообразно, потому что у нас была там в середине века сексуальная революция, например. Вот было тогда так модно, чтобы щипали направо и налево, и свободные связи, вот эту свободную любовь и так далее. А сейчас уже время другое настало. Надо черное платье надевать и выступать на Оскаре так. Скорбный взгляд делать. И, о боже, он когда-то там пригласил меня куда-то 10 лет назад, но все времена те прошли. Поэтому модно теперь это. Но проблема-то, она существует, проблема домогательств, с вашей точки зрения. Давайте поголосуем еще. 134-21-35. Вы домогались, 134-21-36. Вас домогались. Давайте спросим. Вы или вас? Расскажите. Здрасте. Алло. А вы здесь... Вы, может быть, подумаете, что я вас домогаюсь. Нет, я просто хочу услышать от вас, да или нет. 134-21-35. Вы домогались, 134-21-36. Вас.
Нет, я вел себя прилично, до сих пор веду.
Да? А как же вы с женщинами знакомитесь, расскажите. И что вы подразумеваете под домогательством? Давайте определимся с терминологией.
Ну, я на нее вообще поспорил с товарищем давно.
О, ничего себе! И что, выиграли?
Ну, да.
Вас брали на слабо?
Она знает об этом. Не, она знает об этом уже давно. Mm-hmm. Это так, шуточный такой спор был. Так. А по поводу, если серьезно, мне кажется, mm-hmm. просто люди, как только заканчивается интерес к их персоне, сразу надо подогреть вот чем-то таким, а вот меня тогда, когда-то. То есть, если кто-то начинает один, и сразу все давайте вот в ту же самую... Mm-hmm. То есть, Борис Джонсон, он пришел, ну что про него сейчас вспоминать? То есть, как бы вот эти вот две журналистки там, которые были... Они никому не нужны.
Нет, 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 это вот как раз, смотрите, я прошу прощения, это же даже не персонально, что вот Борис Джонсон, вряд ли это как-то отразится на его карьере. С другой стороны, на карьере Вайнштейна это, конечно, весь этот скандал мету отразился. Но проблема-то существует, как будто бы в обществе есть поиск каких-то новых, то ли общественных договоров, то ли правил, то ли еще чего-то. Так складывается
мне
впечатление.
Кажется, немножко в другую сторону.
А куда?
Раньше... Понятно, как многие актрисы попадали, если посмотреть, ну, образно говоря, среди них, да, есть действительно талантливые, но большая часть тех не обладает никакими навыками, кроме симпатичной, приятной мордашки и не более. То есть, вот, ну, навыков игры, актриса, там, не знаю, певица и так далее. То есть, это и к одной стороне, то есть, и к мужскому полу, и к женскому относится, не блещет далеко. То есть, соответственно, на тот момент, когда им надо пробиться, они это приемлют. Только
они этим пользуются.
Пробились, они создали себе образ, имидж, кто-то поднял вот эту тему, и сразу же надо еще и пропиарить себя на этом. Да, мы тоже были такие несчастные и бедные. Почему нельзя было сказать «нет»? Ну, никто же не хочет сразу терять все, потому что они прекрасно Ну, я бы сказал,
но
так,
это получается все равно,
что
да.
Без этого они действительно смогли бы пробить.
А, самоценность, то есть как, да, спасибо большое, любопытно. Ну, самоценность.
Люди, скорее всего, ничего из себя не представляет, кроме этого, вот.
Но существует все-таки еще другая теория, что женщины, которые действительно из себя что-то представляют, и мужчина, как это, хищник, охотник, и все, боже, вот это вот всякие сакраментальные эпитеты, которые мужчинам применяют, они хотят, соответственно, хоть немножечко, но тоже как бы с этой женщиной что-то поиметь. И если она самоценна, она прекрасна, но при этом этот мужчина говорит, а давай, вот все равно, и ставит в зависимость, например, карьеру женщины, а ее будущее, от, значит, своих хотелок каких-то. Вот. А при том, женщина сама самоценна, безусловно. А вот здесь тоже сложный, конечно, момент, но мне кажется, всегда можно ответить нет, если тебе этот человек вообще совсем претит. Громозека говорит, ой, какой вы хороший, домогитесь до меня. Громозека, я и домогаюсь до вас, потому что голосование запустила и хочу все ответов. Вы домогались 134-21-35, вас домогались 134-21-36. До меня молодого домогалась начальник, она была старше лет на 20. Жесть, луноход говорит. Луноход, а представляете, вот как раз вам будет, например, 60, и вам понравится какая-нибудь 30-летняя женщина, и вы будете ее домогаться. А вот как она будет думать? Вы же будете думать, о боже, я такой прекрасный все равно. Пожалуйста, почему, что ей не нравится? Я тоже хочу, чтобы каким-то образом там она обратила на меня внимание. Представьте, почему начальница, значит, которая постарше вас, не может вас домогаться, например. Так, более 200 удачных домогательств на работе сейчас в завязке, говорят, 569-й. Но вот смотрите, еще интересно, что вы подразумеваете под домогательством? Это значит, как это... Определитесь, у тебя час, да или нет? Вот это вот, или какие-то ухаживания, какой-то флирт, или еще что-то. Потому что, как бы вот, значит, Бориса Джонсона обвинять в том, что он кого-то ущипнул когда-то. И теперь говорит, ай-яй-яй, и припоминают ему, значит, былое. Так, что еще? Зачем? Нет, говорить, влепить пощечину, да и все, Андрей Дыдриков говорит. Ну, кто-то, видите, тут Мария говорила, Марии сложно сказать, что она себя неудобно чувствует, когда с ней хотят разговаривать, а вы тут говорите, влепить пощечину. Если человек сказать не может, то сразу драться-то. Так, все это предвзятки феминизма, говорит 610-й. Нет, вы же понимаете, что существует, ну, как бы, существуют крайности. Безусловно, когда нам говорят, что, в общем, если женщину изнасиловали, она виновата сама, потому что юбку надела короткую, ну, это передергивание, конечно же, то есть в любом случае женщина виновата, как будто бы нам говорят, а с другой стороны, это предвзятки феминизма, ну, то есть надо как-то баланс найти. Борис, это опять, так, а как женщине оказать внимание, если обоюдное влечение, говорит 390, это уже не домогательство, понимаете, домогательство имеет какую-то негативную коннотацию, все-таки, что, ну нет, ну не хочу никак, нет, ну пойдем, ну там вот так что-нибудь там скажем, что я все-таки смогу тебя убедить, что все прекрасно. А что есть домогательство? Если я проявил интерес плюс попытку ухаживания, то я дважды домогался, дважды же женат, говорит Сергей. Ну, подождите, ухаживание и домогательство – это разные вещи все-таки. У меня жена молодая, старых избегаю, говорит деревенский парень. Так, это удел неуверенных в себе мужиков, Виктор Корга. А хорошо, а как вы, вот, домогательство, в смысле, неуверенные в себе мужики. Так, в южных регионах, говорят, домагиваются. А мы не в южном регионе, Степан, успокойтесь. 7373948. Жень обращается ко мне, 709-й. На самом деле, женщинам приятно, когда их домогаются, но только если мужчина им нравится. Это другое дело, 709-й. А мы же говорим о чем? Мы говорим о том, что, в принципе, женщина может быть неприятна, когда их домогаются, но при этом не все женщины могут сказать «нет», потому что или стесняются, или думают, что ну все-таки, может быть, а это как-то поможет потом, не знаю, хоть бы раз какая ущипнула, я был бы рад, говорит харьковчанин, боже мой, тут какая-то рубрика «Не сбывшихся надежд», честное слово, здравствуйте, алло, как вас зовут?
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А у женщины всегда есть право выбора, собственно говоря, да. как и любого человека.
А у мужчины?
То же самое, извините, если придут к мужчине и предложат ему то же самое, у него есть право выбора. Uh-huh. Либо согласиться на это, либо не согласиться. Uh-huh. У меня в моей жизни было несколько раз то, что можно называть домогательство и приставание. Uh-huh. Женщины не сделали другой выбор.
В смысле, они вас домогались или вы их, не поняла?
Нет, я их.
А, вы их. Ага, да, и они согласились.
Да. Они могли сказать жестко нет.
Так.
Получить определенные проблемы, которые решаем.
Вот оно что.
И сейчас это были бы, ну, скажем так, я обычно привык всегда получать то, что я хочу получить.
Какой вы властный человек, боже мой. 7 часов новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Мы с вами продолжаем. Сколько сообщений нападало по поводу того, вас домогаются, вы домогаетесь, на мотив какой-то песни сразу. Голосование-то мы не подвели, итоги. 68% говорят, что они домогаются и домогались. А сколько? 28% говорят, что их домогались, а 4% проголосовали почему-то по третьему номеру, который я не называла. Я так и не поняла, то ли вы взаимно кого-то домогаетесь вместе с тем, кто у вас, или вы вообще никого никогда не домогаетесь, и вам это не надо. Не очень поняла, что это. Так, а меня дамы очень часто домогались, преследовали, хватали. Это было неприятно, хотя сопротивлялся не всегда. Себе такого поведения не позволял. То, что раньше называлось ухаживанием, после расставания моментально превращается в домогательство. Башар, ну, конечно, если, например, вас бросили, а вы продолжаете приставать к этой женщине, конечно, это домогательство уже, естественно. Почему нет? Так. Антон, что-то противник стал после звонка. Ну, ладно уж вам. Так, домогаются только те, кто по своему интеллекту мало чем отличается от животного. Здравомыслящие люди этого не делают, говорит Сергей. О, Сергей, интересно, вы не смотрели никогда фильмы о дикой природе? Там такие изощренные методы привлечения самок. Любой человек позавидовал бы таким ухищрением, особенно у птиц всяких. А там у мышек тоже бывают. Какие эпические схватки бывают у слонов или у оленей? Почему нет? Сравнивать здесь с животными, ущемляя какие-то интеллектуальные способности, не очень актуально, честно говоря. Так, еще. Когда работал в Лондоне 8 лет назад, сказал вполне корректно одной девушке, что у нее красивое платье. Потом имел разговор с руководством о домогательстве. Говорит слушатель, который подписывается киргиз. Ну, это выбирайте, конечно. Иногда просто наблюдайте со стороны и испытывайте эстетическое удовольствие. А так говорить, да, тут, знаете, кто-то, например, очень страдает, что никаких комплиментов и за жизнь-то не скажет. А кто-то вот дверь открыли, комплимент сделали. Мало ли какие у вас мыслишки скабрезные. Не-не-не, меня женщина-начальник работать заставляет. Думаю, что она меня домогается, говорит Андрей Дыдриков. Сверхурочно, что ли? И к себе в кабинет зовет? Или что? Какие варианты-то? Может, у нее был просто нервный тик, и он подумал, что она ему подмигивает. Вот и ущипнул, говорит, 333. Не знаю, чем дело там закончится. Давайте к следующей теме переходить. Все, товарищи, и мы уже выяснили, что вы в основном домогаетесь, нежели чем домогаются вас. А может быть, вы домогаетесь, чтобы вас домогались в конце. Главное, чтобы всем было хорошо, и все. И чтобы никто никого не ущемлял. Самое главное, это часто очень относится к мужчинам, товарищи, умейте стойко переносить отказ, пожалуйста. Это вам мое чисто женское пожелание.
Отбой.
А теперь поговорим о бедности, потому что граждане России рассказали о настоящем пороге бедности. Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12 500 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, который провел Левада-центр. Таким образом, субъективная граница бедности на 1,6% выше, чем величина прожиточного минимума в России, которая во втором квартале текущего года составила 11 200 рублей. То есть это уже как бы 11 200 рублей в сознании граждан, это уже нищие люди, потому что они говорят, что бедные — это 12 500, а то, что ниже бедности, это уже нищета. Между тем, граждане России полагают, что для поддержания достойного образования за жизни человеку в среднем необходимо 38 100 рублей. В то же время средний душевой доход в семьях участников опроса оказался значительно ниже этой цифры, составил 16 800. Как свидетельствует результат опроса, порядка 40% участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысяч рублей. А как вы выживаете? Расскажите, пожалуйста. Потому что ни для кого, конечно, не секрет, и многие опросы общественного мнения показывают, что для граждан России, граждане России вообще скромные люди достаточно. Вот говорят, что для хорошей жизни сколько? 38 100 надо. Получают 16 800, ну и живут на 16 800. Говорят, что бедные 12 500, при этом МРОТ у нас, ой, прожиточный минимум, простите, 11 200. А для вас какой порог бедности? Вот вы считаете, что вы, давайте голосование даже запустим. Да, запустим. Вы говорите про себя... Так, сейчас, секунду. Вот. Вы говорите про себя, что вы бедный человек или там бедная семья. 134-21-35. А вы себя причисляете к среднему классу. 134-21-36. Итак, бедный. Вы бедный. 134-21-35. Вы не бедный. 134-21-36. Хотите здесь среднего класса указывать уже или что? Самое главное, что вы себя бедным не считаете. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Вы бедный. 134-21-36. Вы не бедный. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис, слушаю.
Среднегодовая у меня получается больше 150 в месяц. Живу в Москве, и я себя не считаю даже средним классом.
На что тратите, расскажите.
Машина, еда.
Машина в кредитной, в смысле, или что? Или машина обслуживания?
Нет, машина не в кредит, но я не знаю, как-то у меня вот все вот тратится.
Тратится.
Даже копейки не получается.
Ну, сколько, на еду сколько у вас тратится? Вы один живете, или что у вас там, женщина?
Живу, ну, с женщиной живу, соответственно, вот на двоих нам эти деньги, она дома сидит, за хозяйством смотрит.
Ага.
И вот, честно говоря, я пока, наверное, у меня не будет средней зарплаты, ну, в год, я так считаю, там... Соответственно, там больше хотя бы 2,5 миллиона, тогда я даже, наверное, ребенка не буду заводить, потому что...
Ага, то есть вам мало.
Очень много денег.
А приходит. Квартира своя у вас или у вас съемная жилье?
Квартиру снимаем.
А, квартира, а почем?
Квартира у нас 80 тысяч в месяц.
80 тысяч в месяц? Батюшки, это вы где-то здесь у нас? Я вас вижу из окна, нет? Вашего окна?
Нет, это в районе третьего транспортного кольца, просто хорошая комната.
Ничего себе. А, ну вот.
Квартира,
ну, то есть комната. Спасибо большое. 80 тысяч рублей комнату снимаю в пределах третьего кольца, батюшки. А, так, еще. На одних массажисток уходит 80 тысяч, говорит Виктор Корга. В смысле, вы себе делаете массаж или что? Так, медианная зарплата в России 22, разделить на семью из трех человек, с женой в декрете и маленьким ребенком. Даже не хочу, честно, 847-й, Артем, потому что прямо страшно становится, честно. Так, 7373948. Давайте, голосование у нас продолжается. Вы бедный, 134-21-35. Вы не бедный, 134-21-36. Готовы вас выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, слушаю.
Смотрите, бывший военный пенсионер, бывший военнослужащий, да?
Так.
А жена не работает, как бы у нас на двоих получается с моей пенсии там 120, да?
Так.
А минус 20 кредит, 100 ага. чистыми на руки.
100 чистыми на руки на двоих. А квартира?
Да. А квартира своя, машина uh-huh. своя. То есть вот мы живем 100 тысяч в ноль.
В ноль, никаких совсем в ноль.
Uh-huh. Вообще в ноль. И причем мы никому не говорим, кто у нас там родственники дальние есть в областях, как бы, мы не говорим, потому что люди там живут на 25, на 30, и они нас не поймут просто, что мы живем на 100 в ноль.
Ну, а вы, скажем так, хорошо, а сколько денег тратите на еду?
Ну, где-то 30-40, вот так.
30-40 где-то. На еду, получается. А с ребенком да. вы, да, или без ребенка?
Нет, ребенок уже отдельно живет.
Сам. А, ребенок уже отдельно живет совсем. Хорошо, путешествуете, что у вас?
Смотрите, у нас сейчас такие траты идут. Мы приобрели 4 года этот участок, и у нас как бы все уходит, как бы, ну, строительство, так скажем, благоустройство участка. Вот. Ну, там где-то уходит 1020-25, мы месяц можем себе позволить туда как бы, вложить. Но это так, несерьезное строительство.
Ну, для вас комфортно сколько было бы по деньгам?
В 2 раза больше.
240.
Да.
250-240 тысяч.
Мы же считали, мы отказались от путешествий, как бы, мы в театр ходим в лучшем случае раз в месяц, там, на последние ряды, там, какой-нибудь билетик на 1000 рублей.
Угу. Да, спасибо.
Ходим, то есть, вот, все в ноль, как бы.
Все в ноль, все равно получается.
Телефоны, страховки, налоги, как бы, ремонт машины, то есть, ну, все, ты запланировал что-то, раз, там что-то сломалось, как бы, все, угу. Это все выбивает твой бюджет, ты, не отложение, которое ты там отложил 15-20-30 тысяч, они у тебя уходят в ноль. Как-то.
Да, спасибо большое, это, конечно, очень любопытно, потому что, ну вот, тут Геннадий говорит, регионы всех вас сейчас слушают и ненавидят, говорит Геннадий, счастливые люди, семья, дети, Виктор Корга тут размечтался, а что вам мешает, Виктор? Что вам мешает семью, детей, детьми обзавестись? Так, машина не в кредит, а Мегазабатор пишет. Квартира своя, живу 1,50 тысяч, с трудом хватает сводить концы с концами. Живу в Зеленоградском округе, ну, то есть в Зеленограде вы живете. Так, 450-й, своя квартира в Москве, 150-200 на троих хватает, без накопления. Чувствую себя середняком все-таки, средняком. Тут слушатели, которые говорят, что, значит, в регионы, как это, слушают и ненавидят, говорят, как Геннадий, и тут еще кто-то писал. Так, если вычесть... еще кто же тут про регион хорошо написал? А, вот, Николай из Люберца. Это бедные ты при доходах на двоих 100 тысяч рублей? Ну, понимаете, Николай, тут как относиться, в принципе, к деньгам? У вас денег достаточно, чтобы прожить и с голоду не умереть? Или все-таки вы рассчитываете там потом путешествовать, какое-то, может быть, образование еще получать, детям на образование откладывать? Вопрос, как относиться к деньгам? Чтобы вам лишь бы хватало на еду, чуть-чуть одежды и крышу над головой, это один разговор. Другой разговор, это действительно, если вам еще деньги нужны для того, чтобы получать какое-то образование, еще куда-то путешествовать, например, ездить, что-то покупать. Покупать себе, например, почаще, чем одну пару обуви в два сезона. Ну, к примеру. Никакой оптимизации расходов, говорит кит-убийца. Странно, ник у вас, честно говоря, такой. Вы китобой? Нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте я еще вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Нет, добрый вечер.
Да, здрасте.
Ага. Вот если смотреть по регионам,
да.
Тоже говорят, что нас все Москва, но извините, а стоимость проживания, да, есть регионы, которых тоже дороги. Если брать, допустим, крайний там северный, еще где-то, но в тех регионах, как правило, зарплата тоже достаточно не низкие. А если брать среднюю часть России, то, простите, там зайти в кафе, пообедать, ну, с 300 рублей можно уложиться. Покажите мне в Москве хотя бы одно заведение, в котором можно нормально поесть на эти деньги. Ну, просто для сравнения. Простите, народ там передвигается на автобусах, либо там плюс-минус какой-то пешей доступности, ну, еще что-то. У нас на один транспорт просто... Вот.
Денег много уходит, это правда, да.
Я вот передвигаюсь на машине, но я посчитал, что если я ездил на транспорте, на метро и на автобусе, то есть у меня в день бы уходило там по 150 рублей просто на проезд. Мы умножаем там на 20 рабочих дней, вот мы уже получаем. Соответственно, уровень жизни, он немножко другой, поэтому привязываться к этим ценам не совсем корректно. Съем квартиры, если в Москве это в среднем там, ну, 30 тысяч рублей.
Да больше, можно найти. Больше.
Нет, ну, мы не берем там в районе Третьего кольца, мы берем окраину Москвы, где-то там, может быть, не очень близко к метро, ну, за 30 можно найти. У меня есть знакомые, которые снимают. Но эта квартира, по факту, прийти, поспать и уйти оттуда.
Да.
То есть, как бы, вот в таком формате это 30. Хотя, с другой стороны, мы отъезжаем от Москвы 500-600 километров. Или берем какие-то, ну, крупные города из разряда Екатеринбурга, Казани, мы берем Тюмень и так далее. Там за эти деньги можно снять очень хорошую квартиру. Да, может быть, это не самый центр, но это будет квартира на порядок. Лучше, а если брать сопоставимое, то это там, ну, 10-15 тысяч рублей. Поэтому, ну...
Вот да и так скромно, и так все равно скромно получается.
Да, и поэтому, мне кажется, вот если брать Москву, там, стандартную семью, в которой ребенок еще учится в школе, там, репетиторы, все остальное, то, наверное, доход минимум 150, это вот... Ну, при условии, что есть квартира, есть машина, потому что на репетиторов и на все остальное сейчас денег уходит просто безумное количество.
Спасибо. Да, принято, спасибо. Так, еще про обувь за больную задели 50 размер в полтора раза обычного дороже, говорит Денис. Может, вам через интернет заказывать? Нет. Но просто я к тому веду, что где предел оптимизации доходов, расходов, простите. От чего вы еще готовы отказаться, чтобы, как это говорят, чтобы откладывать, нужно, значит, жить на 70% от того, что вы зарабатываете, а 30% откладывать, соответственно. Вот если у вас это получается, от чего вы еще готовы отказаться? Не знаю, продать машину или еще кафе, есть даже в центре, есть кафе в центре. Так, 20 тысяч в месяц на ветер, Мари-Мари говорит. Виктор Корга, айфон в регионах тоже дешевле. А машина? А подруга? Ей не нужна ни одежда красивая, ни косметика, ни салон. Боже мой, Виктор, вы готовы сами давать женщине денег на одежду, на косметику и на салоны? Боже мой, мужчина, вы действительно такие? Кто готов обеспечивать так свою женщину? Обалдеть. Где же вы? Вы в красной книге? Расскажите, пожалуйста. Где вас изучить можно? Так, СЛД говорит, на руки получаю 24 155 рублей 60 копеек. Могу вас пригласить в ресторан. Зарплата 2 октября. Имейте в виду, говорит СЛД. СЛД, у меня тоже зарплата 2 октября. Я сама себя свожу в ресторан. Спасибо вам большое. На добром слове, добрый человек. Так, еще. Я в Москве за 140 рублей питаюсь шаурмой, говорит Артем. Какой вы. Экий вы, как это, смелый вы человек, Виктор Корж. Соглашаетесь? Так, товарищи, успокойтесь. 20 тысяч в регионах, это считается хорошая зарплата. Многие живут на 10-15. Так вот, в том-то и дело. Я сама просто думаю, а где предел вот еще того? Ну, сколько, попробовать питаться на 5 тысяч или на 8 тысяч, например, питаться, да? Что еще? По коммуналке там сложно. Одежда. Сколько раз, где покупать, сколько раз носить. А в конце концов, иногда-то хочется шикануть, понимаете? Если жить, то когда все-таки? Сейчас же. Я бы продал машину, если каршеринг начнет работать на даче, говорит Денис. Нужно не стараться сэкономить, а стараться больше заработать, говорит Дим. Это правда, Дима, это правда. Нужно больше заработать. Другое дело, не у всех получается. Всю жизнь откладывать непонятно на что, потом умереть так ничего толкового не купив, говорит харьковчанин. Я на работе ем в столовой, экономлю 60 рублей, отличная обед. А вы где? В Государственной Думе работаете? Там, говорят, обеды дешевые очень. У нас тут за 60 рублей мало что купишь. Итоги голосования. 66% говорят, что они бедные, а 34% говорят, что они не бедные. Вот как 66%. Бедные, 3-4 не бедные, это все-таки треть. А вы бедный или не бедный? Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Сергей, слушаю вас.
Мы все еще про выживаемость.
Да.
А вы знаете, мне вот кажется, что, как всегда, все немножко преувеличено. То есть, если бы это вот было вот так вот,
как?
То давно бы здесь жили одни китайцы пополам с таджиками.
Почему?
Значит, вот возьмем меня. Я пенсионер.
Так.
Вот, 60 лет. Ну, правда, московский пенсионер. Пенсия 19500.
Угу.
Есть жена. Пенсия тоже 19500. Но это московский минимум, меньше нам...
Да. У вас квартира своя сразу же, да?
Вот. Но, смотрите, вроде бы все ужасно для Москвы, да? Но поскольку мы московские пенсионеры, у каждого из нас есть квартира.
Угу.
Вот, значит, квартиру жены мы сдаем. Даем за 25. Но все равно опять ужасно, да? Ну, получается у нас... Значит, дети уже взрослые, разъехались, но не суть. Вот. Но есть же... Мы же московские пенсионеры. Я же последние 30 лет в Москве не просто лаптями щи хлебал. У меня есть еще энное количество квартир.
О, ничего себе, какой вы! Богатый московский пенсионер.
Их не 10.
А сколько?
Но и не одна.
Угу.
Понимаете, и если квартиру жены мы сдаем абсолютно легально, с заполнением НДФЛа...
И понятно, прочими, платите налоги.
То да. Еще примерно, ну, не скажу сколько, но такую же примерно сумму, как мы получаем, мы получаем еще, не получая.
Ну, скажите, ну секретик-то в чем? Как стать таким же?
Не, ну как, понимаете, вот, хотите, серьезно хотите узнать, как...
Хочу, конечно, стать? Хочу, естественно.
Об этом, значит, смотрите, 89-й год, когда...
ну это понятно, да.
Нет, когда я пил водку с умными людьми,
так.
Послушайте, почему так получилось, мне объяснили, что будет, и когда я в ужасе сказал, а что делать-то, застрелиться?
Зачем?
Вот, мне сказали, значит, в 89-м году, парень, значит, поскольку ты никто и звать никак, как вошка, значит, единственное, что ты сейчас сможешь сделать, это покупать доллары.
Вау. Вам было на что главное покупать доллары?
В 89-м году, когда за это давалась колоссальная статья, я начал скупать доллары. Начал скупать у тех людей, которые за это сажали, поскольку доллары были только у них.
Вот это да.
А когда все вот это вот произошло, все рухнуло, революция, я опять у этих же умных людей, правда, они потихонечку убегали, но у тех, которые остались, я спросил, а что делать теперь-то где-то в году 93-м? А теперь мне сказали, парень, на все, что у тебя есть, покупай недвижимость, квартиры.
Ой, как хочешь, спасибо.
Пушкой, чучелом.
Но в пределах Садового-то хоть купили, где?
Да, конечно, что вы, что я, крестный отец, что ли?
Ну, где?
Нет, конечно, нет, по, окраинам, по окраинам, Строгино, Чертаново.
Строгино прекрасный район, спасибо вам большое. Слушайте, как хорошо. Другое дело, как быть человеку, который не мог в 89-м году скупать доллары, а просто родился в 89-м году? Скажите, что делать в 2019-м, а? Вот любопытно просто, как столько квартир где-нибудь заиметь, что потом на старость-то хватило. 847-й, метро 36, день, автобус 65, обед 250, ужин еще столько же, выходные могу позволить кино на 2000 на выходные, вот живу на 25-30, остальное кредиты и ипотеки, говорит Артем. Ничего поучительного, кроме того, что пил водку с умными людьми. Иногда это способ, как это сказать, способ, видите как, заиметь много квартир. Просто общался с умными людьми. Вы 89-го года? Да, кит-убийца. Да, 89-го года. Нужно выгодно жениться, говорит Войнов Кирилл. Ой, ну ладно, давайте не будем про выгодно выйти замуж. Вот это вся ерунда. 7373948. Каждый сам за себя. Все равно, в любом случае. Любовь, конечно, прекрасна. Может быть, даже если она и вечная. Но не всегда так бывает. Алло.
Да, здравствуйте, Иван.
Да, Иван.
Вот я в последнее время, вот где-то, наверное, уже года два, на самом деле стал себя ощущать бедным.
Так, а что, какой доход у вас, вы бедный?
Так, ну у меня доход где-то, ну в среднем, у меня там сезонка, ну где-то в среднем, если месячно, мне где-то 120-130 тысяч рублей.
Вот. На что вы тратите?
У жены, наверное, там 1050 еще. Вот, двое детей у нас. Да, понимаете, вот в том-то и дело, я не на что... Ну, раньше мы ездили два раза в год отдыхать. Значит, покупали машины какие-то новые. То есть, ну, могли, вот сейчас я ничего, машина у меня 11-го года, вот она... Я ее как купил, так вот 214 тысяч сейчас на одометре. Ездил я последний раз куда-то, по-моему, в 17-м году на Новый год. И больше не ездил.
Понятно. Ну, а бедные что? Ну, у вас в итоге остается что-то по итогам ничего, месяца?
Ничего у меня вообще. Я не понимаю, правда. Я плачу
куда?
Значит, коммуналку.
Так.
Я плачу там, ну, налоги какие-то. Ну, вот я у меня есть единственное, там тоже участок с каким-то там таким... Прям, ну вот как звоню предыдущий, ну может быть 15-20 тысяч я вот туда, да, могу там позволить себе потратить. То есть, ну стройка идет, такая небольшая строечка. Вот так, чисто отдохнуть. Да, ну нет, ничего, вообще не могу себе на самом деле ничего позволить. Там такой, ну дети ходят на кружки какие-то, да, ну вот такие какие-то обычные вещи. То есть и я не знаю, как люди говорят там, что вот мы тут вот зажрались, там что там 100 тысяч, как бы вроде, да, по меркам такая, ну там 120.
Большая сумма для региона, да.
Да, но на самом деле нет, на самом деле нет. Вот у меня в пятницу было в кармане 10 тысяч рублей, я заправил одну машину, заправил вторую, что-то съездили на выходные, купили какие-то обычные, опять же, продукты там, ну, я уже в метро забыл, когда последний раз был. И все, у меня вот осталось 2000.
Вот, и все, да, действительно. Хотя даже есть какие-то приложения, можно скачать, и там, как это, контроль расходов, по-моему, что-то такое, чтобы хотя бы понять, куда у вас эти деньги уходят. Я 88-го года тоже всю жизнь на недвижимость трачу. А, так, что еще? Купил одну в Москве и две в Одинцово, сдаю 3 штуки, а живу с родителями, женой и детьми в большом доме. Мой рецепт. Смедович, где вы умудрились, скажите, купить 3 квартиры, если у 88-го года. О, боже, у меня еще есть полгода после, до того, как мне 31 исполнится. Может быть, удастся что-то, хотя вряд ли. Мечты. Так, что тут еще? Выглядите моложе. Вот, спасибо, кит-убийца, вот оно. В 30 лет начинают говорить, да, что выглядит моложе, чем лет. Рожденный в 89-м, торопиться надо, часики-то тикают, Мария говорит. К тому, чтобы на старость заработать, это правда. Так, еще в Италии дворник получает 1500 евро, Иван говорит, но там и расходы другие все-таки. Так, еще в среднем супруга зарабатываем 400 тысяч в месяц, свой дом, две машины, кредитов нет, не бедствуем, конечно, но на няню, на школу, на репетиторов, на топливо, ремонт уводит столько, что особенно нечего откладываться, говорит Башар. Ну, по крайней мере, вам, вот, Выяснили, видите, 400 тысяч в месяц, два человека, чтобы были две машины без кредитов, и чтобы хватало еще на образование, обучение детей, еду. Вот, видимо, как раз и универсальный... универсальный доход получается, да, 200 тысяч на одного, чтобы более-менее на все хватало. Всю жизнь откладывать непонятно, потом умереть, так ничего толку. Опять вы харьковчанин со своим, я уже читала. Хватит ныть, посмотрите на долг Америки, говорит Сергей. Да при чем тут Америка, Сергей? Жить-то хочется здесь, сейчас, и зарабатывать, и чтобы вот это три квартиры, которые можно было сдать, потом путешествовать. Прекрасно, пойду помечтаю, пока вы новости послушаете.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в столице. Это программа «Отбой». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы с вами продолжаем. Сергей Васильевич, как надоест эта суета. А сяду дома у реки, да, с удочкой, буду жить на пенсию. Мне хватит. Сергей Васильевич, мы же знаем, кто вы на самом деле. Не надо прибедняться, вы будете жить не только на одну пенсию. Так, обалдеть, $2000 за iPhone тут немного, намного дешевле, 381. Ой, откуда вы нам плюс 121? Я не поняла, что это за код такой. Так, харьковчанин, так, еще не совсем плюс-минус, как в Москве. Иван говорит, это про расходы где-то. Муж жены, брат и сестры. Я с 89 года приехала из региона с доходом 30 на двоих, минус бензин, коммуналка и прочее. В Москве, конечно, подросли и зарплаты, и расходы, но сейчас при доходе около 180 на двоих, 100 откладываю, притом снимаем квартиру на 35 у третьего транспортного кольца. Как люди умудряются тратить все деньги и жаловаться, я не понимаю. Вы какой-то такой хозяйственный, муж жены, брат и сестры. Как это же? 180 на двоих и 100 откладываете? Может быть, вы ей просто не даете денег на одежду, на салоны, еще на что-то. Может быть, вы такой муж жены, брат и сестры? Или что? Потому что Борис говорит, я звонил первым в эфир, и я полностью обеспечиваю свою девушку. Борис, вы из «Красной книги». Боже мой, Борис, какой вы прекрасный человек. Я восхищаюсь таким мужчинам, честное слово. Кто боится умереть на накопленных деньгах, не забывайте, что у вас останутся дети, говорит Амир. Так они как раз и для детей это и зарабатывают прежде всего. А столько квартир, чтобы заработать? Сколько нам звонили? Мне не дает это покоя, честно, я сегодня спать не смогу спокойно. Знаю, что люди смогли три квартиры себе, будучи 88-го года рождения, купить уже здесь. Так, вы выложили бы калькуляцию расходов, где 180 на двоих, Константин К. говорит. Ну, по-разному, видите, смотря, квартира, видите, у ТТК тоже хорошо. Тоже хорошо, все прекрасно, мы понимаем, какие вы хозяйственные люди. Я, честно, восхищена. И на этой волне давайте теперь про электросамокаты поговорим, вот так внезапно.
Отбой.
Смотрите, к концу года ГИБДД примет решение, признать ли электросамокаты видом транспорта. Госавтоинспекция проведет исследование, очередное, видимо, необходимости определения статуса участников дорожного движения, использующих электрический транспорт. Об этом в интервью ТАСС сказал глава ГИБДД Михаил Черников. На основании обсуждения будет рассмотрен вопрос о возможных изменениях в ПДД, о наделении статусом тех, кто использует электросамокаты и гироскутеры. По данным ГИБДД, за два года в России произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием частью этих средств передвижения, в результате чего почти 80 человек получили травмы, а двое даже погибли. Так что недолго, товарищи, ваша музыка теперь будет играть по части того, что вы пользуетесь электросамокатами, как это, моноколеса, по-моему, еще есть, гироскутеры. А вы за то, чтобы вас тоже под ПДД-то подвели? Или все-таки вы себя выделяете как отдельного члена дорожного движения? Вы вроде не автомобилист, но вы не пешеход, в конце концов. И куда электросамокаты? На дорогу? Они будут раздражать точно так же, как и велосипедисты, которые ездят по третьему транспортному кольцу. То же самое. А куда вас девать-то, в конце концов? Ну, коли это электротранспорт приравнять к троллейбусу. Тоже хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот оно что. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей, у вас есть какой-то электротранспорт? Расскажите.
У меня транспорта нету, но вот, так скажем, каждый день за рулем. Так. Вижу, они тоже модернизируются, скажем так, ребятишки.
Слушайте, они же раздражают страшно.
Да-да, кто по встречке едет, кто же в шлеме, кто вот это Яндекс Еда. То есть, понимаете...
Яндекс Еда ведет визу. Везет еду, простите.
Вот этими, знаете, желтенькими, зелененькими чемоданами на спине.
Так, и что?
Вот, зашел здесь к своему парикмахеру, он весь в коленках, побитый. Я говорю, ну как, прокатился, удачно. Но говорит, в принципе, да. По дворам ехал, выскочил на него ребенок у подъезда вдруг, неожиданно. Так. Но слава богу, что коленки хоть и не переломал себе.
Ну и куда их девать-то? Их все-таки подводить под ПДД или что?
Ну, понимаете, такую еще помарочку, скажу, да. Метку. Пока на Кутузовском кто-нибудь не выскочит, у нас же обычно Кутузовский, это прям вот предел, да? Начнут там кататься ребятишки. Тогда уже, а так, конечно, нужно дисциплинировать, потому что все-таки это наши дети, наши люди, братья.
Ну, другое дело тогда, понимаете, я, да, спасибо большое, я вспоминаю просто про скутеры, там же тоже вводили права вот эти вот совсем молодежные, еще что-то, то есть если их подводить под ПДД, другое дело, как это все будут администрировать, как их будут ловить, и как вообще все это будет происходить. У супруги на работе дома заряжали электросамокат, взорвалась батарея, в результате пожар, мать погибла, двое в реанимации. Так, эти самокаты под ногами крутятся, мимино вспоминают. Александр Риттер вот из Германии нам пишет: у нас до 25 километров, а остальное все нужно страховать. Нужно, конечно, страховать. Так и что делать с этими-то электросамокатами и гироскутерами? Так, в Германии только с правами. Вот, товарищ, значит, права. Давайте голосование запустим. Голосование запустим. А вы считаете, что те люди, которые передвигаются на дорогах, на гироскутерах, на самокатах, на моноколесах, они полноправные участники дорожного движения, и, соответственно, на них тоже нужно и ПДД распространять, а можно вообще права выдавать, в конце концов, вот такие же, как и по скутерам обычным. 134-21-35, да? 134-21-36, нет. Потому что ГИБДД еще сомневается, признавать ли электросамокат видом транспорта. А, соответственно, если мы признаем электросамокат видом транспорта, то будьте добры, и под ПДД подпадайте. И, наверное, вопрос еще с вашими удостоверениями как-то будет решаться. Вам, возможно, их придется какие-то получать, в конце концов. Так, шлем еще заставят надевать, Григорий, во-первых, они одевать. Одевайте вы на кого-то все-таки. А, ну да, почему нет-то? Ну потому что электросамокат разгоняется до 30 километров в час. А эта штука, махина, которая может действительно кого-то и сбить, и очень серьезно даже сбить. Так, еще сдавать на права, на самокат унизительно. Смит говорит: слушайте, тогда пользуйтесь обычным самокатом, Смит, а не электросамокатом, который разгоняется с такой скоростью. 7373948. В Голландии они вообще запрещены, 086. Так, скутаришники — это как усатые мужчины в кепках за рулем копейки на МКАДе, всех в троллейбус. Боб говорит: боже мой. Что-то, троллейбусов нет уже в Москве. Электробус, только в электробус, если сажать. Давайте, 134-21-35. Электросамокат, гироскутер, и вот это вот все на батарейках, это тоже транспорт, и поэтому нужно как-то с ПДД их уравнивать. Да, действительно. А то хватит, разъездились тут спокойно. 134-21-35, да, 134-21-36. Оставьте в покое. Оставьте в покое. В конце концов, пусть и ездят, как ездили. Просто проявляя повышенную осторожность. 134-21-36. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Владимир. Если про гироскутеры и прочее, такое мнение. Вот я ездил на велосипеде, ездил одно время, да, на работу. И, по-моему, вполне нормально, по крайней мере, для меня было двигаться по местам, где ходят люди. Я там ехал очень аккуратно, никого не срезая и врезая. Либо ехала по таким местам, где люди не ходят, но и машины не ездят. То есть я считаю, человек на любом гироскутере, самокате, любой там какой-то... Ну, это просто суперчеловек. Ну, суперчеловек от слова чуть-чуть лучше, чем человек. А машина для того, на что есть права, это машина, мотоцикл, ну, автомобиль, мотоцикл.
Ну, тем и другим надо управлять, понимаете? Чёрт. А кто-то захочет на лошади ездить, например.
Понятно. Тогда. На лошади... Давайте посмотрим на человека, который едет по лошади... На лошади по третьему кольцу, по МКАДу. Также пешком, давайте, вот Рэмбо, да, вспомним. Человек идет пешком по дороге, его забирают в полицию, да, там, в Америке. То есть, и также человек пусть пройдет пешком, ну, либо суперчеловек на самокате. Какая разница, что пешком, что на самокате? Никакой.
Понятно,
по-моему,
да.
Просто нечего им делать на дороге. Дорога, машина...
Подождите, а разве им есть что делать на тротуаре?
На тротуаре, соблюдая, опять же, правила, то есть... Либо специальные места, либо очень аккуратно. Я вам еще раз скажу, что я ездил полгода на работу на велосипеде, на профессиональном, на горном. И ни разу никого не врезался, и никто даже не сказал: козел, куда спрешь.
Понятно. Но это вы такой аккуратный. Это все равно, что, знаете, есть сторонники наказания за агрессивное вождение, а есть те, кто говорит: слушайте, это очень сложно администрировать, и в конце концов просто проявляйте уважение. Но когда вы находитесь на пешеходной дорожке, просто на тротуаре, вы, если человека плечом заденете, то это как бы не будет... очень больно. А если вдруг вы на электросамокате заденете человека, то тут все может закончиться просто-напросто каким-то переломом, например. Поэтому и выступают за то, чтобы это все-таки приравнять к транспорту, потому что сбить человека на скорости 30 км в час – это довольно серьезно уже, естественно. Так, еще. У обычного велосипедиста крейсерская скорость 25-30, говорит Смит. Поэтому велосипедисты очень раздражают на пешеходных дорожках, хотел сказать. Нет, как на тротуарах, конечно же. Запретить права нужно минимум. Дураков-то много, говорит 337-й. Дураков и с правами много, 337-й. Правда, права иногда от дурсти не спасают. Так, заставить их страховку делать на их самокаты. Кто потом мне ремонт оплатит? Страховку, конечно. А почему нет-то? 7373948, я слышу вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Я на эту проблему смотрю с точки зрения, что я инспектор, да, ГИБДД.
Так.
Смотрите.
Ой, расскажите, да, очень
обязательно
интересно.
Обязательно надо их...
Надо что?
Какие-то правовые рамки.
Значит, ПДД.
В рамки ПДД. Потому так. Что, в чем-то они должны быть похожи на рамки, на правила, касающиеся велосипедистов. Вот. Потому что велосипедистам тоже особо много нигде нельзя ездить. То есть, да, если они ездят, они придерживаются правил дорожного движения, которые распространяются на машины. Вот, и, соответственно, эти тоже транспортные средства. Но, опять же, вот вы говорите, вот на мопеде он ударил человека, да? Даже на велосипеде ударил человека, это все равно не будет ДТП.
А что это будет?
Это просто вот данный факт будет разбирать участковый, не ГАИ, это не ДТП.
А все-таки я же могу предположить, что вот это рассуждение ГИБДД признавать ли транспортом электросамокаты возникло ввиду того, что количество уже чувствительное достаточно вот этих вот средств передвижения, будем называть их так, поэтому их как-то нужно регулировать.
Скорее всего, это будет рассматриваться в том плане, что управляя им, сталкиваешься с машинами, а не с людьми. То есть ты, управляя этим электросамокатом, где-то выехал на дорогу общего пользования, и произошло столкновение с автомобилем. Людьми не надо.
Почему?
Это не ДТП. Потому что...
куда их девать?
Все нормально работает по отношению к велосипедам, и никто не жалуется. Все отлично в этом плане.
Понятно, спасибо, любопытно. В данном случае просто, чтобы не выезжали, учили правила дорожного движения, если выезжают на дорогу уже. Хотя я вспоминаю велосипедиста, который ехал в Лефортовском тоннеле, и еще один велосипедист был на третьем транспортном кольце в районе Звенигородки. Вот это эпично смотрелось, честно говоря. Мужик, ты зачем здесь едешь? Мужик, зачем? Что ты тут забыл, в конце концов? На машину не накопил, что ли? Или что? Спорт тоже сомнительный, потому что выхлопные газы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, тротуар – это только для пешеходов.
Это правда.
Да, и тут вот очень приятный молодой человек, который ехал на велосипеде и говорил, что он очень аккуратненько это делал, и никто не подумал, что он козел. Не сказал, так подумал. Вы знаете, потому что... Я говорю нашим слушателям, потому что, понимаете, вот идешь ты же и чем-то думаешь, спокойно идешь, и вот вдруг начинаешь шарахаться там, оттуда, из-за спины откуда-то, сбоку, скакиваете на своих там велосипедах. Но это не дело, понимаете. Вот там нужно как-то, знаете, в определенных местах кататься. Поехали в парк, там покатались, и вот так.
Да, вот благодарю. Да, действительно, парк. Выделенная полоса для велосипедистов. И прекрасно, в конце концов, и прекрасно. В районе пересечения Звенигородки ТДК очень часто вижу двух девушек на лошадях. Интересно, куда они? В сказочную страну, Смедович, только туда. Может быть, они в поисках принца. Им надоело, чтобы, знаете, как обычно, принцесса в башне сидит и принца ждет. Они сидели, и надоело им, в конце концов. Давайте сами отправимся, в конце концов, на поиски этого самого принца. Так, запретить их права нужно минимум, продолжается. Так, Павел Кузяков тут как-то мне заспамил немножечко телеграм-канал-то. Немножечко. Давайте дождемся окончания эфира и все проанализируем и заодно и скажем. 7373-948, телефон прямого эфира, пока по теме у нас разговоры. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Смотрите, в общем, занимаюсь электротранспортом.
Так, и что там?
Некоторые виды самокатов, которые разгоняют со скоростью больше 100 км в час.
Ого, ничего себе.
Да.
Это болид какой-то?
Нет, это не болид, это обычный электросамокат с 10-дюймовыми колесами. Стоит он порядка 150 тысяч рублей. Но проблема на самом деле не в этом. Надо просто четко разобрать
скорость
движения этих людей на проезжей части и на тротуаре. Ага. Вот. Пока мы, да, даже вот, ну, как бы, кто занимается, кто ездит на них, ну, на этом электротранспорте, он даже не совсем понимает, как вообще, куда, что ехать, как, что. Потому что, вроде, с одной стороны, ему на дорогу нельзя, но у него транспортное средство позволяет это двигаться, как бы, со скоростью потока. А с другой стороны, он на тротуаре тоже не ехать, там, вот. И тут, как бы, тоже проблема. И хорошо, ну, ведем мы права. Ну, тогда получается, если мы вводим права, значит, у водителя наступает какая-то ответственность. Соответственно, конечно, надо будет делать какую-то страховку ему, ОСАГО, еще что-то. То есть какие правила прописывать, как надо двигаться, там, по выделенным полосам, ну, там, то есть тут тоже как-то непонятно, то есть как все это будет прорабатываться и как все это будет делаться. Вот,
тоже непонятно, но с другой стороны, мне кажется, это просто повод, вот такая даже, такая новость от ГИБДД, это просто повод в очередной раз подумать, что если вы садитесь на что-то и передвигаетесь на чем-то не на автомобиле, не на своих двоих, то просто подумать о том, что вокруг вас же тоже есть люди, которых вы можете, в конце концов, действительно напугать своим стремительным передвижением, должны какую-то ответственность все-таки чувствовать за то, что вы двигаетесь, и одно неверное движение, и все, и, может быть, не очень приятно, и потом с участковым разбираться. 64% у нас говорят, что нужно вводить электротранспорт электросамокаты приравнивать к транспорту. А 36% говорит, что оставьте как есть, в конце концов. Константин говорит, что-то смайлик какой-то вы мне присылаете. Вы хотите, чтобы я мне язык показал? Нет, не покажу. Так, я стремительно хожу, и что? Меня запретить, говорит Василий. Со скоростью 30 км в час? Боже мой, мне кажется, Усейн Болт просто сейчас расплачется. Это логично, что человек должен знать ПДД, иначе это бред. Более того, я вам скажу, Александр Риттер, даже пешеход должен знать ПДД. И, кстати, к сожалению, не все велосипедисты знают правила дорожного движения, потому что переезжают пешеходный переход, товарищи, зебру, он должен переходить, а свой велосипед рядом вести, в конце концов. Как-то в парк, на метро, с велосипедом в метро не пускают, пускают, колесо снимите. Почему такая манера все запрещать, сделать дорожки везде, потом требуйте, Максим говорит. Ну, во-первых, как получилось, как показал опыт, проект велодорожек в Москве как-то не очень пользуется популярностью. А Б, Максим, никто запрещать не предлагает. Предлагают вас, если вы на электросамокате очень быстро едете, приравнять вас как-то к электротранспорту. И, соответственно, с вас требовать такой же ответственности, как и с других участников дорожного движения. Я это жалуюсь. На парковке второй раз лепят. Это новый флешмоб. Может быть, кому-то наклеили. Мордочки клеют. Не знаю. Может быть, это кто-то вас, помятую прошлую тему, домогается таким образом. Нет? Присмотритесь. На переходе надо спешиваться. Это правда, говорит Смедович. Видите, как выяснилось? Вот и прекрасно. Все, а до парка надо ехать, 101-й, а некоторые до парка едут на машине, вот, а потом, соответственно, переезжают, пересаживаются на велосипед. Все запреты у нас от невежества друг другу, Николай Любер. А правила дорожного движения, чтобы хотя бы уважали, по крайней мере. Если так не могут разобраться, то вступает, значит, в игру ГИБДД, который говорит, давайте все-таки вы будете участниками дорожного движения.
Отбой.
Ну, еще про велосипедистов и про тех, кто любит пешком ходить, бегать, не на машине, передвигаться. Здоровый образ жизни больше всех в России придерживаются жители Северного Кавказа и Юга, оказывается. На первом месте у нас Дагестан, на втором Чечня, на третьем Кабардино-Балкария, следом идут Адыгея и Краснодарский край. В аутсайдерах кто? Камчатка, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкалье и Ненецкий автономный округ. При составлении рейтинга эксперты анализировали 8 показателей. Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертности от отравления алкоголем и доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда, а также потребление табака и продажи алкоголя. Сравнительный анализ с прошлогодними данными показал, что здоровый образ жизни стремительно завоевывает популярность среди граждан России. А что вы делаете для здорового образа жизни, граждане? Вы вообще их признаете, этот здоровый образ жизни? Или что? Или нет все-таки? 7373-948, это телефон прямого эфира. Вы как-то стараетесь придерживаться здорового образа жизни? Или вам, вы, в общем-то, все равно? Может быть, вы из тех людей, кто там отказался от чего-то? Например, от табака, от чего-то там еще, от выпивки, от мяса? Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Какой вы бодрый.
Ну да. Так. Есть конкретное предложение относительно электромеханического транспорта.
Ой, нет, и простите, ради бога, уже не про электротранспорт речь идет, а про то, что вы придерживаетесь здорового образа жизни. Или говорите, ну его, этот здоровый образ жизни, в конце концов. И пьете, и курите, и что там еще? Далее по списку. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Да. Это Владимир.
Да, Владимир, слушаю вас.
Ага. Ну, я то, что вот, ну, вот в два раза больше там Кавказ стал, а нас, так сказать, там
кого?
Миллион на 50 меньше стало русских.
Кого стало, господи боже мой, кого меньше-то стало? Нет. Говорят, зожников больше стало. Просто зожников. 7373948. Вы за ЗОЖ или не за ЗОЖ? Алло, какой вы тоже бодрый. Вы меня пугаете. Нет. 7373948, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Костя из Митина.
Да, Костя, слушаю вас.
Ну, смотрите, пытаюсь я чуть-чуть ЗОЖом заняться.
А что там, что вы делаете для этого?
Вот, ну я тут эти, жена подкинула приложение, планку делаю. Вот.
Так, хорошо.
Слушайте, прикольная штучка, на самом деле, спину отпускает. Вот, ну и так.
Сколько кубиков уже у вас на пузе?
Нет, у меня один большой кубик, но зато качественный, плотный.
А, плотный все-таки, я думала, мягкий. Один, или как говорят, у меня есть кубики, но, к сожалению, не видно. Пока что физкультура до чего-то довела. Ой, боже мой, Боб, тут какие-то стишки. Мои друзья-спортсмены постоянно уставшие, поломанные, которые пьют и курят, бодрые, веселые, неплохо себя чувствуют. Так, откуда деньги на ЗОЖ, говорит ДЕ, судя по предыдущим темам? Так, может быть, как раз от, как это, от небольшого количества денег и ЗОЖ приходится придерживаться ЗОЖа. ЗОЖники еще те позеры и снобы, говорит Виталий. Фили, электросамокатчик, а это опять электросамокатчики. Не курю уже 9 лет, бегаю 5 километров 2 раза в неделю, а то и 3. Но виски люблю, говорит Игорь Беспрозванный. Вот оно что. 7373948. Ну, после хотя бы бега-то, я надеюсь, Игорь. Или как? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Слушайте, а вы знаете, вот у меня теща на эту тему насчет ЗОЖ и тому подобного.
И чего?
Знаете, что говорит?
Что говорит?
Она мне говорит, знаешь что, зять, говорит, на том свете не дадут.
Не поняла сейчас, честно. Может быть, я еще юна, и поэтому не могу понять, о чем речь идет или нет. 7373948, это телефон прямого эфира. Но говорите, вы за ЗОЖ или вы не за ЗОЖ? Алло.
Ну, раньше был против, а когда последние 2 года перестал употреблять нездоровые продукты.
Какие нездоровые продукты, расскажите, что у вас?
Ну, у меня времени стало больше на хорошие дела, стал денег больше зарабатывать, и удовольствие стал получать от других вещей.
От каких?
От посещений каких-то государств интересных, от более качественной пищи, да, иногда получаю.
А, у вас ЗОЖ такой, что вы просто стали качественные продукты есть? Употреблять.
Ну и в этом, да, и во всем. И интересно то, что времени много остается для домашних и других дел. А раньше, например, пятницу хорошо встретишь, ага, а суббота выпадает. Или бывает,
вот оно как. А, так может, потому что возраст уже, поэтому приходится ЗОЖ-то придерживаться. Потому что уже в субботу не так хорошо, как в пятницу вам. Может быть, это вынужденная мера. А? 7373948, кого еще у вас послушаем? Здравствуйте. Ну в чем у вас ЗОЖ? В чем? Расскажите.
Да и ни в чем, просто как бы...
Просто так. По жизни, наверное. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор.
Я просто не понимаю, что такое здоровый образ жизни в нашем питании.
В нашем питании здоровый образ жизни. Не знаю, некоторые говорят, что вот от мяса отказываются, от молока отказываются, от молочки всякой.
Что не едят?
Салатный лист, наверное, с ложкой меда, не знаю.
Нет, но понимаете, если взять те же самые овощи наши, которые помидор будет 2 года лежать, ему ничего не будет, и те же самые овощи,
да.
Ну, я не знаю, мне кажется, там химии больше, чем в любом мясе, и в мясе больше, чем в любом, в любых овощах. Угу. Я просто не понимаю, что такое здоровое питание, потому что если бы было разделение, я точно знал, что вот за $20 это так хороший огурчик на 100%, а угу, за $2 плохой. Мне кажется, они сейчас все одинаковые. Особенно импортные овощи, фрукты, которые приходят к нам, которые могут лежать годами. Молочные продукты то же самое. Я просто не знаю, если бы мне кто-то объяснил, что такое здоровый образ жизни в плане питания, я бы туда лично пошел бы.
А, вот оно что. Ну, это, то есть вы, в принципе, не видите тут большой рейс. Харьковчанин, а вы зожница? Я нет, харьковчанин. Что вы, я слишком ленивая, чтобы заморачиваться еще на тему того, что мясо не есть, или там что еще, или что-то там, красное мясо вредно, белое не вредно. Что вы, что вы? Нет, конечно, какой ЗОЖ? Это так муторно. И все. Максимум поплавать в бассейне. И то желательно на море. А там я 3 года не была уже. Поэтому не получается никакого ЗОЖа. Да, не получается. Тут Павел Кузяков. Куда же вы, Павел Кузяков? Ушли уже. А я только хотела рассказать, Павел Кузяков, что да. Смотрите, товарищи, завтра коротко. У нас сетка вещания меняется с 2 часов. До 7 часов мы будем с Юрием Буткиным вас тут развлекать и просвещать. А с 7 часов до 9 часов вечера сюда придет Михаил Шахназаров, будет вести программу «Отбой». И, в общем,
с удовольствием.
А вот оно и здесь пришел. Видите, как.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Все, это была затравочка такая, да? Михаила Шахназарова.
Завтра затравим по полной.
Евгений Волгин, говорит Москва. Всем приятного вечера.